Глава 18. «Вперед! Пойдем мы долом и лощиной, где молодой олень бежит за ланью, где дуб широкий крепкими ветвями свет не пускает в просеку лесную. Вперед! Ведь хорошо идти по тропам, пока на троне радостное солнце. Пусть станет мрачным и небезопасным в обманчивом мерцании Дианы». Этрикский лес. Когда Седрик Сакс увидел, как сын его упал без чувств на ристалище вожби, первым его побуждением было послать своих людей позаботиться о нем, но эти слова застряли у него в горле. В присутствии такого общества он не мог заставить себя признать сына, которого изгнал из дому и лишил наследства. Однако он приказал Освальду не выпускать его из виду и с помощью двух крепостных слуг перенести вожби, как только толпа разойдется. Но Освальд опоздал с исполнением этого распоряжения. Толпа разошлась, а рыцаря уже нигде не было видно. Напрасно кравчий Седрика озирался по сторонам, отыскивая, куда девался его молодой хозяин. Он видел кровавое пятно на том месте, где лежал юный рыцарь, но самого рыцаря не видел. Словно волшебницы унесли его куда-то. Может быть, Освальд именно так и объяснил бы себе исчезновение Айвенга, потому что саксы были крайне суеверны, если бы случайно не бросилась ему в глаза фигура человека, одетого оруженосцем, в котором он признал своего товарища Гурта. В отчаянии от внезапного исчезновения своего хозяина бывший свинопас разыскивал его повсюду, позабыв всякую осторожность и подвергая себя нешуточной опасности. Освальд счел своим долгом задержать Гурта, как беглого раба, чью судьбу должен был решить сам хозяин. Кравчий продолжал расспрашивать всех встречных, не знает ли кто, куда делся Айвенга. В конце концов ему удалось узнать, что несколько хорошо одетых слуг бережно положили раненого рыцаря на носилки, принадлежавшие одной из присутствовавших на турнире дам, и сразу же унесли за ограду. Получив эти сведения, Освальд решил воротиться к своему хозяину за дальнейшими приказаниями и увел с собой Гурта, считая его беглецом. Седрик Сакс был во власти мучительных и мрачных предчувствий, вызванных раной сына. Его патриотический стоицизм Сакса боролся с отцовскими чувствами, но природа все-таки взяла свое. Однако стоило ему узнать, что Айвенга, по-видимому, находится на попечении друзей, как чувство оскорбленной гордости и негодования, вызванные тем, что он называл «сыновней непочтительностью» Уилфреда, снова взяли верх над родительской привязанностью. «Пускай идет своей дорогой», — сказал он. «Пустей лечат его раны, ради кого он их получил. Ему больше подходит проделывать фокусы, выдуманные нормандскими рыцарями, чем поддерживать честь и славу своих английских предков мечом и секирой, добрым старым оружием нашей родины».
«Если для поддержания чести и славы своих предков, — сказала Равена, присутствовавшая здесь же, — достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, если достаточно быть отважнейшим из отважных и благороднейшим из благородных, то кто же, кроме его отца, станет отрицать?»
«Молчите, леди Равена, я не хочу вас слушать. Приготовьтесь к вечернему собранию принца. На сей раз нас приглашают с таким небывалым почетом и любезностью, о каких саксы и не слыхивали с рокового дня битвы при Гастингсе. Я отправлюсь туда немедленно, хотя бы для того, чтобы показать гордым норманам, как мало меня волнует участь сына, даром, что он победил сегодня их храбрейших воинов».
«А я, — сказала леди Равена, — туда не поеду, и прошу вас, остерегайтесь, потому что те качества, которые вы считаете твердостью и мужеством, можно принять за жестокосердие».
«Так оставайся же дома, неблагодарная», — отвечал Седрик. «Это у тебя жестокое сердце, если ты жертвуешь благом несчастного, притесняемого народа в угоду своему пустому и безответному чувству. Я найду благородного Ательстана и с ним отправлюсь на пир к принцу Джону Анжуйскому».
И он поехал на этот пир, главные события которого мы описали выше. После возвращения из замка саксонские таны в сопровождении всей своей свиты сели на лошадей. Тут-то в суматохе отъезда беглый Гурт в первый и последний раз попался на глаза Седрику. Мы уже знаем, что благородный сакс возвратился с пиршества отнюдь не в мягком настроении
Ему нужен был повод, чтобы выместить на ком-нибудь свой гнев. «В кандалы его! В кандалы!» — закричал он. «Освальд! Гундиберт! Подлые псы! А чему этого плута до сих пор не заковали?»
Не смея противоречить, товарищи Гурта связали его ременным поводом, то есть первым, что попалось под руку. Гурт подчинился этому без сопротивления, но укоризненно взглянул на хозяина и только сказал: «Вот что значит любить вашу плоть и кровь больше своей собственной!»
«На коне и вперед!» — крикнул Седрик. «И давно пора», — сказал высокородный Ательстан. «Боюсь, что, если мы не поторопимся, у достопочтенного аббата Вальтофа испортятся все кушанья, приготовленные к ужину».
Однако путешественники ехали так быстро, что достигли монастыря святого Витальда, прежде чем произошла та неприятность, которой опасался Ательстан. Настоятель, родом из старинной саксонской фамилии, принял знатных саксонских гостей с таким широким гостеприимством, что они просидели за ужином до поздней ночи, или, вернее, до раннего утра. На другой день они только после роскошного завтрака смогли покинуть кров своего гостеприимного хозяина. В ту минуту, как кавалькада выезжала с монастырского двора, произошел случай, несколько встревоживший саксов. Из всех народов, населявших в то время Европу, ни один с таким вниманием не следил за приметами, как саксы. Большая часть всяких поверий, до сих пор живущих в нашем народе, берет начало от их суеверий. Норманны в то время были гораздо лучше образованы, притом они были смесью весьма различных племен, с течением времени успевших освободиться от многих предрассудков, вынесенных их предками из Скандинавии. Они даже чванились тем, что не верят в приметы. В данном случае предсказание об угрожающей беде исходило от такого малопочтенного пророка, каким являлась огромная, тощая черная собака, сидевшая на дворе. Она подняла жалобный вой в ту минуту, когда передовые всадники выехали из ворот, потом вдруг громко залаяла и, бросаясь из стороны в сторону, очевидно, намеревалась присоединиться к отъезжающим.
«Ой, не люблю я этой музыки, отец Седрик», — сказал Ательстан, называвший его таким титулом в знак почтения.
«И я тоже не люблю, дядюшка», — сказал Вамба. «Боюсь, как бы нам не пришлось заплатить волынщику».
«По-моему», — сказал Ательстан, в памяти которого эль-настоятель оставил благоприятное впечатление, ибо городок Бёртон уже и тогда славился приготовлением этого живительного напитка,
«по-моему, лучше бы воротиться и погостить у аббата до обеда. Не следует трогаться в путь, ежели дорогу перешел монах, или перебежал заяц, или вот если завыла собака. Лучше переждать до тех пор, пока не минует следующая трапеза».
«Пустяки», — сказал Седрик нетерпеливо. «Мы и так потеряли слишком много времени, а собаку эту я знаю. Это пес моего беглого раба Гурта, такой же бесполезный дармоед, как и его хозяин». С этими словами Седрик приподнялся на стременах и пустил дротик в бедного Фанкса, так как это действительно был Фанкс, повсюду сопровождавший своего хозяина и на свой лад выражавший теперь свой восторг по поводу того, что он вновь обрел его. Дротик задел плечо собаки и едва не пригвоздил ее к земле. Бедный пес взвыл еще пуще прежнего и опрометью кинулся прочь с дороги разгневанного Тана. У Гурта сердце облилось кровью при этом зрелище. Седрик хотел убить его верного друга и помощника, и это задело его гораздо больше, чем то жестокое наказание, которое он сам только что вынес. Он тщетно старался вытереть себе глаза и, наконец, сказал Вамбе, который, видя своего господина не в духе, счел более безопасным держаться подальше от него: «Сделай милость, пожалуйста, вытри мне глаза полой твоего плаща, их совсем разъела пыль, а ремни не дают поднять мне руки».
Вамба оказал требуемую услугу, и некоторое время они ехали рядом. Гурт все время угрюмо молчал. Наконец он не выдержал и отвел свою душу такой речью. «Друг Вамба», — сказал он, — «из всех дураков, находящихся в услужении у Седрика, ты один только так ловок, что можешь угождать ему своей глупостью. А потому ступай и скажи ему, что Гурт ни из любви, ни из страха не станет больше служить ему. Он может снять с меня голову, может отстегать меня плетьми, может заковать в цепи, но я им больше не слуга. Пойди, скажи ему, что Гурт, сын Беовульфа, отказывается ему служить».